Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В Николо-Ямском храме Рязани митрополит Марк совершил пассию последования святых и спасительных страстей Христовых. 7 апреля чествовался 20-й праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день вновь вспоминали события, произошедшие в далеком и тогда безвестном городе Назарете, где архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она избрана быть Матерью Бога по плоти. 9 апреля в храме Живоначальной Троицы в селе Троица Спасского района состоялась литургия преждеосвященных даров. Богослужение в церкви возглавил в этот день митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В четвертое воскресенье Великого Поста церковь вспоминала преподобного Иоанна Лесточника.
В Николо-Ямском храме Рязани митрополит Марк совершил пассию «Последование святых и спасительных страстей Христовых». Первоначально пассии были распространены в южных областях России, но к 20 веку их стали совершать повсеместно. Во время совершения пассии вспоминаются страдания Христа, которые Он претерпел ради спасения людей. Каждый христианин знает о том, какой ценой Спаситель дал верующим в Него возможность этого спасения. Но нередко у человека возникает в душе какое-то равнодушие, неспособность в полной мере осознать значение крестной жертвы Христовой.
Это символ любви Бога ко всему человечеству вообще и каждому человеку в отдельности. Потому что вот можно сказать даже вот про другие какие-то религиозные учения о том, что в других религиях тоже, может быть, Бог любит людей, но не так, как в христианстве, не до креста, не до полного такого самоуничижения ради человека, ради того, чтобы усыновить человека, ради того, чтобы восстановить его ваше естество.
Иисусе живой воскресе Христом, покол воскресенную и явный, Иисусе Сыне Божий бессмертный, от Сына погибли, на смерть указанный, Иисусе в нем Христе несть, от предателя лести лобзанный, Иисус, туни себе всем подавай, за сребреники продан. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, и давай ежели во царстве Твоем.
Пассия приближает сердце и ум молящихся к евангельским событиям. Она обладает настолько глубоким внутренним содержанием, что касается души каждого молящегося, заставляя задуматься о многом в своей жизни и о том, какой ценой человечество получило возможность спасения. Это особая великопостная служба, как молитвенная память о страданиях Спасителя, предваряет несколько раз в течение Великого Поста воспоминания Великой Пятницы. Вместе со всеми другими церковными богослужениями она ведет людей через поприще Святой Четыридесятницы к Его славному воскресению. Пассия органично вплетена в шествие человеком по пути поста к пасхальной радости и помогает понять, что пришлось перенести Спасителю и что требуется от нас, чтобы ответить Ему на эту любовь. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Днесь спасение нашего главизна и ежа от века таинство явления. В этих словах тропаря, может быть, не сразу понятных человеку, слышащему их впервые, содержится объяснение глубины и великого значения события Благовещения Пресвятой Богородицы,
как начало спасения, обещанного человечеству. Праздник Благовещения отмечается 7 апреля. Он на 9 месяцев отстоит от Рождества Христова. В Рязани этому торжеству посвящен один из древнейших храмов, расположенный на пересечении Затинной и Свободы. Престольный праздник прихожане и паломники встречали за божественной литургией, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно в веки веков.
Благовещение – это праздник благой, доброй вести, принесенной Деве Марии небесным вестником, архангелом Гавриилом. Вести о предстоящем рождении от нее ребенка, который станет Мессией, избавителем человеческого рода от греха, проклятия и смерти. Верующие за богослужением не просто вспоминали события, которые легли в основу празднуемого торжества, но погружались в переживания Благовещения, произошедшего в маленьком, тогда бесславном и безвестном городе Назарете, словно вновь слыша слова архангела «Радуйся, благодатная». И эти слова отражают ликование и любовь верующих, чествующих Богородицу. А о том, как правильно понимать слово «благодатное», говорил в наставлении после службы митрополит Марк.
В греческом тексте Евангелия стоит слово «в прошедшем времени», которое означает «совершенное действие». То есть это не просто прилагательное, а благодатное. Мы так часто говорим «благодатный человек», «благодатный храм», используя прилагательное. Здесь же стоит глагол, то есть та, которая обрела благодать у Бога. Чем же она обрела благодать у Бога? Она обрела благодать у Бога своими трудами, своей чистотой, своей молитвой.
Важно не только понимать значение слова, но и тот посыл, который оно несет всем верующим во Христа. Каждый из них призван обрести у Бога свою благодать, свою милость. Как это сделать, подсказывает сам образ Богородицы. Уже на протяжении 2000 лет ее жизнь, напитанная любовью к Богу, мудростью, послушанием и верой, остается самым ярким примером для всех, жаждущих истины, очищения и спасения. Верующие призваны подражать Деве Марии чистой добродетельной жизнью, беззлобием, любовью к окружающим людям. И двигаясь в этом направлении, не только внешне, но и внутренне изменяясь и возвышаясь до этого идеала, можно заслужить милость, благодать у Бога, чтобы оказаться в числе Божьих избранников. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Девятого апреля в храме Живоначальной Троицы в селе Троица Спасского района состоялась литургия прежде священных даров. Богослужение в этот день возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Во все времена люди любили селиться поближе к речному обрыву, так как с него открывается удивительный вид. Именно в таком месте у Оки стоит красивая величественная Троицкая церковь. В каменном исполнении она была возведена вместо сгоревшей деревянной в 1903 году. Во время гонений 20 века здание использовалось под зернохранилище, что помогло уберечь храм от разрушения. Когда пошли слухи, что церкви сносят и взрывают, и вскоре эта же участь должна была постигнуть Троицкий храм, председатель колхоза специально сломал имеющийся деревянный склад, а зерно приказал перевести внутрь церкви. Таким образом, так как больше хранить зерно было негде, удалось избежать уничтожения. После возвращения в лоно церкви полуразрушенное здание постепенно стало вновь преображаться. Со временем храм приобрел благолепный вид. В настоящее время трудами настоятеля храма, прихожан и жертвователей продолжаются работы по его благоустройству и украшению. Вновь после долгого перерыва над селом зазвучал чудесный колокольный звон. Митрополит Марк по окончании богослужений в Троицком храме поздравил верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и поблагодарил всех за радость совместной молитвы в этот солнечный весенний день. В своем архипастырском слове владыка напомнил о значении торжества, которое православные христиане встречали 7 апреля. Дне Благой Вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая в Бога, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от нее родился Сын Божий. Митрополит Марк призвал верующих обратить внимание на себя, посмотреть, насколько в современных людях сильна вера во Христа. Сегодня православные христиане стремятся обрести благодать и милость в очах Божьих, просят здоровья, изобилия, радости себе и ближним. Но угодны ли эти молитвы Господу?
В сегодняшнем ветхозаветном чтении мы слышали слова из пророчества Исаии. «Народ сей приближается ко мне устами своими и языком чтит меня, но сердце их далеко отстоит от меня». Вот суровые слова, обличавшие современников пророка. Мы действительно знаем из Писаний и Ветхого Завета, и Нового Завета о том, как воспринимали, как формально воспринимали заповеди Божии древние ревнители закона, книжники и фарисеи, которые стремились угодить Богу лишь исполнением каких-то обрядов, исполнением законов, повелений, но при этом сердце их не знало милости, не знало сострадания, не знало смирения. А как же мы? Если посмотреть на наше поколение, если посмотреть на наших современников, то мы даже не можем сказать, что мы чтим Бога своим языком или приближаемся к Богу своими устами. Много ли среди нас, дорогие братья и сестры, кто читает молитвы? О чем мы думаем? Где находится наше сердце? В храме ли оно? С Богом ли оно?
Владыка Марк напомнил, что Великий пост – это время, когда Церковь призывает всех верующих людей задуматься, умеем ли мы искренне молиться, посещать должным образом богослужение, что является содержанием нашего сердца, есть ли там место Господу. Со временем, когда пророк Исаия писал свои слова, обращенные к людям, прошло множество столетий, но проблемы того периода сохранились и в наши дни. Православному человеку, как сказал в этот день владыка Марк, надо стремиться очистить свое сердце, и лишь сделав это, можно обрести, подобно Божьей Матери, милость в очах Божьих. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В четвертое воскресенье Великого Поста Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лесточника. В этот день, 11 апреля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города. Церковь почитает преподобного Иоанна Лествичника как великого подвижника и автора замечательного духовного творения «Лествица». По названию своего труда Иоанн и получил свое наименование. Известно, что родился он около 570 года и был сыном преподобных Ксенофонта и Марии. В 16 лет отрок пришел в Синайский монастырь и вскоре принял монашеский постриг. Почти 20 лет он подвязался в послушании своему духовному отцу, известному старцу Аве Мартирию. После его кончины Иоанн избрал отшельническую жизнь. 40 лет он жил в пустыне, в подвиге безмолвия, молитвы и покаяния. Позже в Лествице он напишет: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». Когда старцу исполнилось 75, его избрали игуменом Синайской обители. Тогда-то по просьбе игумена Раивского монастыря Иоанн и написал свой главный труд. «Лествица» – это руководство для восхождения к духовному совершенству, своеобразная лестница к небесным вратам. Вспоминая преподобного Иоанна Лествичника, Церковь обращает внимание верующих, что в деле духовной аскезы необходимо не только рвение, но и постепенность. Человек умный и чуткий, Иоанн умел отличать истинную добродетель от самолюбования. Он описал 30 ступеней, ведущих в Божий град, равночисленных совершеннолетию Христа. 40-летний опыт покаяния придал внутреннему взору старца необыкновенную ясность. Его книга в равной степени обращена к монахам и мирянам. Не поучение или проповедь, а честное и непредвзятое зеркало положил он перед читателем. На протяжении веков другие святые не раз называли «Лествицу» лучшей книгой для спасительного руководства.
Церковь высоко ценит пустынников, монахов, аскетов, которые оставили нам свое бесценное сокровище, путь, указывающий в жизнь вечной, путь борьбы, путь противления лукавому. Будем стараться, дорогие братья и сестры, обращать свой взор на труды отцов церкви, монахов, пустынников. Конечно, читать их нужно с рассуждением. Дай Бог всем нам успеха в этой борьбе. И сейчас самое время для того, чтобы молиться и поститься, для того, чтобы испытать это мощнейшее оружие в борьбе с лукавым.
Еще при жизни преподобного Иоанна Лествичника многие считали, что он достиг верха возможной для человека мудрости и духом уже побывал в Граде Небесном. Его послание к людям воплотилось в призыве, прозвучавшем в одной из глав Лествицы. «Но взойдем, умоляю вас, с усердием и верою на сей умственный и небожественный восход, начало которого – отречение от земного, а конец – Бог любви». Жизнь святого Иоанна – это победа вечного бытия с Богом, победа любви, которая никогда не перестает и не оскудеет, победа над кратковременными привязанностями и ложными целями, над самой смертью. К этому призывается каждый христианин. Этим он укрепляется в трудную минуту, и об этом он всегда должен помнить, проходя свое земное поприще. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
Вашему вниманию мы представляем новый выпуск рубрики «Записки паломника. Святыни земли Рязанской». Сегодня журналист Дина Ветрова расскажет про Николо-Царский храм города Рязани.
Записки паломника. Святыни земли Рязанской.
Это одна из современных промышленных зон Рязани. Здесь много предприятий, заводов, магазинов. Казалось бы, ничего интересного с точки зрения архитектуры или культуры. Но это заблуждение.
Это Николо-Царский храм. Суровая урбанистическая картина технических и продовольственных зданий словно стенки сейфа, которые скрывают в недрах удивительное сокровище, прежде всего духовное. Этот храм новый, его история началась на рубеже тысячелетий. В начале прошлого века, например, тут не то что храмов, вообще ничего не было.
Это поле, вообще поле, которое начало застраиваться вкусными предприятиями на улице Чкалова. До революции все это место примыкания к Ленпоселку называлось «Новая стройка». Здесь должна быть огромная стройка.
Мысль о том, что в таком месте может появиться храм, сама по себе удивительна. Но она не показалась таковой для одного из рязанских руководителей советского времени Николая Борисова. В 90-е годы происходит переосмысление жизненных ориентиров и отдельными людьми, и всем народом. и многих поиск смысла приводит к родным истокам – православию. Николай Борисов решает строить храм. Сначала была возведена часовня в честь новомучеников и исповедников, установлен поклонный крест. Потом люди собирались в Успенской церкви, которую разместили прямо в одном из окружающих зданий. Там через стеклянную крышу было видно небо. Люди возносили молитвы, прося Бога о том, чтобы он и дальше не оставлял их, помогая в деле строительства постоянного отдельного храма.
Каждый день ходили крестным ходом вокруг строящегося вот этого храма. Радость такая переполняла всех. И слезы, когда привозили иконы в нижний храм, и когда колокола привезли. Тоже мы прям все на коленочки попадали от радости.
Цокольный этаж вот превратился в первый храм, и началось возведение второго, в характерных для рязанской земли стиле, как раз шатровой архитектуры колокольни и кубик с пятиглавием, что было так характерно до 17 века.
Фундамент был заложен в 1996 году. В 2000-м начали возводить цокольную часть и деревянный сруб. Нижний храм в честь царственных страстотерпцев был освящен в 2004 году.
Собирались деньги на строительство этого храма. Познакомился с Николаем Дмитриевичем Борисовым. Я тогда очень тоже почитал царственных мучеников, царственных страстотерпцев. Вот. И поэтому на этой как бы почве мы с ним познакомились. Уже в 2004 году я был назначен сюда настоятелем.
Почитание страстотерпцев, начавшееся в конце 20 века, быстро крепло. Хотя на тот момент, когда началась жизнь прихода, официальной канонизации последнего российского императора и его семьи еще не было. Но люди дома обращались к ним с молитвой и ждали их прославления.
Все только начиналось, только-только. Вот покаяние было в самом-самом начале. То есть первые шаги делались к осмыслению вообще, что произошло, да, в 18 году. Еще икон-то не было практически.
В 2011 году освятили верхний храм в честь святителя Николая Чудотворца. Так рязанцы продолжили благочестивые традиции прошлого Рязанского края, в которых почитание святителя всегда занимало значительное и важное место.
Почитание святителя Николая Мирликийского начинается с глубокой древности, потому что сюда, именно на Рязанскую землю, пришла икона Скорсуни. Рязанцы так любили его. Одних посвящений сел было где-то свыше полусотни, а кроме этого храма, монастырей, которых было еще около двух десятков.
Молодой приход оказался таковым не только по времени строительства храма. Несмотря на его удаленность и труднодоступность в плане общественного транспорта, сюда приезжают верующие, и костяк сложившейся общины составляют молодые семьи.
Радость, вот мне сейчас как старого человека, переполняет то, что молодежью обрастаем. У нас много. Все, кто к нам приходит, от нас не уходят. Ну, придут иногда, на службе побудут, все время говорят, ой, у вас как дом, у вас как домашний храм. Смотришь, где-то нет, а потом раз, и все-таки приходят и начинают ходить.
Часто можно услышать такое выражение – намоленное веками место. Конечно, вековой истории у Николы царского храма пока нет, но время тут словно течет по-особому. Тут чудесным образом появились и старинные, и новые образы, которые связывают современность с вечным и незримым духовным миром.
Здесь очень много реликвий и святынь. Одна из них, вот считаем мы самой главной святыней, это вот мощи святителя Иоанна Шанхайского. Также вот икона Афонского письма, чудесным образом обретенная в земле и была подарена на наш храм одним богомольцем. Икона святителя Николая Чудотворца, наша храмовая икона, тоже старинного письма, начала 19 века.
Большая часть святынь приносилась в храм людьми, но были и образы, которые, напротив, начали путь в этом скромном рязанском приходе.
Была подарена двум москвичам две иконы царственных страстотерпцев и царя Николая, известная как такая, ну, где он изображен в шапке мономаха, копии. И вот они разошлись по России, и вот одна из них стала чудотворным образом России, которые приглашают ее в разные храмы, совершают с ней крестные ходы, делают облет.
В Нижнем храме тоже много удивительных образов. Некоторые, по наблюдениям батюшки и прихожан, со временем становятся все ярче и четче, обновляясь. Есть икона священномученика Петра Крестова. Его сын протоиерей Михаил служил в Николо-Царском храме. Недавно община узнала об обнаружении места захоронения святого Петра. Люди не остались к этому равнодушны.
Мы собирали пожертвования, и там в Ветлаге установили крест и стенд в честь Петра Крестова. Вот, собственно говоря, об этом можно даже узнать на сайте Вятской епархии.
Отец Игорь, настоятель храма, еще в годы учебы в семинарии, прочитал несколько книг о царской семье, и они сотворили настоящий переворот в сознании, где все еще не развеялись стереотипы, заложенные в советские годы. Жизнь батюшки с того времени оказалась связанной с почитанием царственных страстотерпцев. А его художественное образование и дружба со многими творческими одаренными людьми оказались подарком для веренного отцу Игорю храма.
Иконостас написан иконописцем Андреем Струсевичем, а верхний деисусный ряд написан в мастерских Анны Анатольевны, нашего тоже рязанского иконописца. А купол и трапезная часть расписана игуменом Лукой Аксеновым, тоже художником-иконописцем, моим, так сказать, хорошим другом.
В Нижней церкви службы сейчас совершаются только по особым праздникам, связанным с почитанием царственных страстотерпцев. Там же теперь проходит и небогослужебная жизнь общины.
Здесь проводятся у нас воскресные беседы, евангельский кружок. И также здесь занимаются ребятки нашего кадетского восстановленного клуба.
Тера Ивановна уже такая в возрасте, прихожанка за 80, она с девочками ведет кружок рукоделия, учит их шить, вот это все, швы такие хорошие дела. И они от нее как цыплятки не отходят.
Заступник и скорый ходатай о людях перед Богом, святитель Николай. Последний император российского государства, отринувший возможность покинуть страну и оставшийся до конца верным Богу и народу. Неслучайным кажется сочетание посвящения двух храмов Никола Царской Церкви. Это упование и надежда народа, который в конце прошлого века выбрал путь возвращения к вере.
Люди остановились и одумались, а ведь шли мы к пропасти, наша страна, в 1917 году. И святитель Николай, думаю, был среди первых, кто обратился к Божьей Матушке и к Спасителю с мольбой о том, чтобы спасти эту погибающую страну, но стоящую все-таки на основах православия. И мы были спасены.
Время, с одной стороны, наносит раны, а с другой стороны, их залечивает. Хотя несколько никольских храмов в Рязани было утрачено, но взамен появился этот Никола-Царский храм. Деревянный, самобытный и уютный, он стал неотъемлемой частью жизни современной православной Рязани.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.